сертифицировано этичными архитекторами.
Я не буду скрывать, для меня это звучит просто ужасно.
Некоторые думают, что это просто какой-то квест.
Экология. Этичный бренд, все бренд. Осознанность.
Не говорите, как мне жить, я не скажу вам, куда вам идти.
Поздравляю, друзья, вы стали осознанными.
Электрокар, да? Как перерабатывать аккумуляторы?
За причиной пересыхания Аральского моря.
Выживем ли мы?
Данные о многом закрыты.
Что нас ожидает в перспективе ближайших сотен лет?
В общем-то, более 2,5 триллиона долларов.
Для меня это был шок. Итак, дорогие слушатели, с вами подкаст «Загадки архитектора». С вами, как всегда, ведущий подкаста Воронцов Владислав. И сегодня мы отправляемся с вами в Санкт-Петербург. Пристегивайтесь ремни, мы присаживаемся на Сапсан и отправляемся напрямик к оставленной Ангелине.
Это будет опасно, неудобно, путешествие займет много времени, вы можете там умереть, но это потрясающее приключение и удивительный опыт.
И твое имя войдет в историю,
да или нет?
Всем привет.
Она соучредитель или только единственный основатель, пока это мы еще точно не знаем, Экотусы. Это, получается, такое объединение, целью которого создать экологическое движение в стране. И, не побоюсь этого слова. Вы из Гринписа? Или как вы себя видите и как себя позиционируете? Какие ваши цели и какая миссия вашей жизни?
Очень хороший вопрос, на самом деле, довольно экзистенциальный. Я себя не ограничиваю рамками только лишь устойчивой архитектуры. Я в целом позиционирую себя как творца, как архитектора, в частности.
И что вы нам сегодня такого расскажете, что картина нашего мировоззрения изменится кардинально? Расскажи, пожалуйста, Ангелин.
Можно посмотреть?
Если я тебе покажу сейчас, то это будет нашим секретом.
Ладно.
Ты ведь умеешь хранить секреты?
Рассказать про экоинтегрированную архитектуру, рассказать, почему экология сейчас является таким трендом, почему она и стала, почему это важно, и почему, в принципе, несмотря на некоторую неприязнь к местной культуре, она должна таковой оставаться. Поэтому предлагаю сегодня специализироваться и сфокусироваться именно на этой теме, потому что это то, что, вероятно, то, что бы хотелось мне услышать.
А как зовут экоактивистку, которая говорит нам всегда о том, что нужно больше сажать деревьев?
Ну, верно, ты говоришь о Грете Тунберг, но на самом деле я бы хотела отстраниться от образа экоактивиста и, в частности, от ее образа, потому что то, о чем я сегодня хочу сказать, оно совсем другое. И да, такие люди, как Грета, они нужны миру, но это точно история не обо мне и точно не об экотусе, в частности.
Вы подводите нас, но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений, и если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается, перемены наступают. Хотите вы этого или нет? Можешь ли пояснить, о чем она говорит, и что это значит, и как это повлияет на архитектуру будущего, которую мы проектируем?
Я не буду скрывать, для меня это звучит просто ужасно, если честно. Я не согласна с формой подачи. Это звучит в очень обвинительной манере, в очень манере, представляющей, что планета — это жертва, а мы люди такие вот ужасные. На самом деле, ирония в том, что планета прекрасно справится со всем происходящим сейчас. Все, что необходимо. В общем, все фатальное, оно может случиться только с людьми в данных обстоятельствах. И забота о планете — это очень условная забота о планете. На самом деле, это забота как раз-таки о человеке и о том, чтобы на планете ему было жить так же комфортно.
У меня есть такой инфоповод интересный. На случай апокалипсиса в Тасмании устанавливают черный ящик. В этом ящике будет, как вот на борту самолета, записываться все данные о последних десятилетиях, погоды, климатических условиях на планете, чтобы те, кто смог выжить, они смогли понять причину катастрофы. Как ты считаешь, какая нас ждет катастрофа, и выживем ли мы вообще, и сколько еще поколений увидит чистое небо над головой?
Возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет. Земле 4,5 миллиарда лет. Знаете, еще полмиллиарда лет или около того, и Солнце расширится, и, вероятно, испарит океан и сделает жизнь на Земле невозможной. И мне интересно, сколько мертвых цивилизаций на одной планете существует вне космоса, которые никогда не добрались до другой планеты и в конечном итоге погасли или были уничтожены внешними факторами?
очень драматично звучит. Наше поколение уж наверняка выживет, собственно говоря. Рисков у планеты погибнуть в ближайшее время очень невелики. На самом деле планета, вот прям погибнуть планета, может не так уж и легко. Это нужно еще постараться. Экология — это не борьба, это путь. Не надо класть себя на алтарь достижения какой-то цели. На самом деле, хоть сейчас требует мир уже очень больших изменений от нас в области строительства, ради других областей, но при этом есть также маленькие шаги, которые может делать каждый человек не в формате самоотречения и жертвенности, а в формате каких-то просто, я бы даже сказала, приятных, рутинных, будничных дел. Не обязательно превращать все это в браваду и борьбу в стиле Стивена Спилберга.
Ты можешь рассказать, обозначить проблему, что все-таки в этом мире не так? Что у нас происходит не так и что можно с этим сделать?
Да, можно обрисовать, собственно, ряд задач, которые сейчас перед нами стоят, перед всем миром, перед человечеством. Для того, чтобы объяснить какие-то происходящие процессы, я думаю, мы сейчас находимся здесь. Я бы сразу, наверное, обозначила пути того, как это можно отчасти решить.
Начнем мы с жидкого кислорода. Наш Starship почти на 80% работает на жидком кислороде и на 20% на жидком метане. А кислород довольно просто создать. Нужно лишь использовать энергию солнца и ветра и сепаратор воздуха, потому что в воздухе уже есть кислород, его растения делают. Так что мы просто можем использовать электричество на возобновляемых источниках, чтобы создать 80% ракетного топлива. А для оставшихся 20% можно использовать метод, когда ты берешь CO2 из атмосферы, соединяешь его с водой, и получается CH4 и еще больше O2, метана и кислорода. Это мы будем делать на Марсе, чтобы сделать топливо.
Например, первое, что у меня сейчас пришло на ум, это энергетика. Это самый главный бустер глобального потепления. Но она тоже состоит как из глобальных проблем, так и из мелких. Например, сейчас можно сказать о теплоизоляции. То есть элементарно у нас идут огромные потери из-за неплотно закрывающихся окон. Впустую уходит огромное количество энергии на обслуживание зданий. Особенно тех, которые спроектированы с ошибками, откуда уходит легко тепло. Тоже приходится огромное количество выбросов. И просто элементарная замена старых окон, лучшая теплоизоляция, использование более эффективных радиаторов и лампочек, заделывание щелей, ремонт старых коммуникаций, внутри. Уже это может улучшить значительно ситуацию, уменьшить огромнейшие просто потери, которые ежегодно происходят в самых разных странах. То есть, хотя это маленький шаг, который может сделать человек и, в принципе, специалист в своей области, архитектор.
Конечно, это важный момент. Действительно, теплоэффективность строений. Кстати говоря, про проектирование домов, то если вы замечали, ну, по всякому случаю, в Москве я видел, что уже начали размещать таблички с различными буквами. Некоторые думают, что это просто какой-то квест, но на самом деле это таблички обозначают класс энергоэффективности дома. И там различные буквы А, Б, С, Д, Е. Там, по-моему, даже есть F по классу эффективности, энергоэффективности строений. И, естественно, чем первее буква, тем выше класс, как иногда там обозначают это на технике по энергопотреблению. А с точки зрения проектирования, конечно же, архитекторы должны учитывать в своих проектах, какие энергозатраты происходят во время эксплуатации строений. Но тут важно еще учитывать момент, связанный непосредственно с самим строительством зданий, потому что, например, строительство железобетонных конструкций, насколько я знаю, требует большого количества выбросов в CO2. Какие сегодня существуют альтернативные конструктивные решения в области строительства зданий, которые позволяют сократить выбросы CO2 и таким образом улучшить обстановку, связанную с глобальным потеплением?
Да, отвечая на этот вопрос, я бы на самом деле взяла сейчас не только какие-то примеры от мала до велика, грубо говоря. Опять же, продолжу про вот эти вот маленькие решения, которые требуют внимательности не только от профессионалов, специалистов, строителей, архитекторов, но и людей, которые, собственно говоря, требуют, покупают и подбирают условия под себя. Это простые решения вроде поставить качественные окна, большие окна, потому что тут есть два таких краеугольных камня, что чем больше у нас естественного света, тем меньше расходы электричества, но при этом чем больше окна, тем больше теплопотери. В таком случае так было ранее. Сейчас есть современные хорошие системы, которые, собственно говоря, эти теплопотери убирают. Поэтому элементарное требование качественного обслуживания, качественных оконных систем в вашем доме уже может повлиять на эту ситуацию.
Точно. На уровне презентации все работает. Можно открыть PowerPoint и показать систему телепортации в галактику Андромеда. И даже симуляцию показать. Смотрите, вот мы, а теперь бац, и вот мы здесь. Согласно слайду, вы телепортировались на Андромеду. Типа, эй, ну это ж не работает в реальности.
Сейчас такое чувство, как будто уже слушатели ждут такие, ну давайте уже свою рекламу окон, давайте уже говорите, какие вы хотите продать нам окна. Но на самом деле проблема с окнами, тут мы можем закупорить все окна, но это не решает вопрос вентиляции. То есть тут надо решать вопрос комплексно. Если мы сделаем очень герметичные окна, то у нас будет проблема с вентиляцией. Это значит, что нам необходимо организовывать либо рекуперацию, которая позволяет обогревать вновь входящий воздух входящим прогретым воздухом. То есть это дополнительные инженерные решения, которые должны обеспечить дополнительное сокращение энергозатрат. Чтобы у нас стали реализовываться такие проекты, насколько я знаю, сегодня реализуются только в премиум-сегменте, там, в люксовых домах, где есть управляющая компания, и которая потом будет обслуживать все это дело. Что делать застройщику, который проектирует экономический класс жилья, но при этом хочет сделать более экологичные решения? Есть ли сегодня такие примеры?
Примеры есть. Можно посмотреть кейсы компании зеленого сертифицирования Green Zoom. Они сотрудничают как раз-таки с рядом жилых комплексов, которые сейчас строятся или уже построены. У них есть опыт сотрудничества в этой сфере. И точно есть хороший пример сейчас, о котором много говорят, на Уделке, на станции метро Удельная. На самом деле, не из премиум-сегмента, и довольно близким к России, вообще по климатическим условиям, в частности, к Питеру. Мне сразу приходит на ум пример в городе Финляндии. Он называется Ярлинпяи, кажется, да. И, в общем, это не один дом, это сеть домов, которые полностью обеспечивают себя энергией с помощью ветра, солнца и тепла из недр земли. Вот. И это как раз-таки не премиум-сегмент, это довольно-таки обычные дома. Если не ошибаюсь, даже общежитие здесь построено по данной технологии. Это было придумано вообще, сама эта идея, концепт. Он был придуман студентами-архитекторами из университета Алка. И это дом так называемой нулевой энергии.
Такие, как, например, Powerhouse Telemark в городе Порсгрунн. Это здание с отрицательным выбросом углерода, то есть оно будет производить больше энергии, чем потреблять в течение всего срока службы, включая и строительство, и снос.
Кстати говоря, про архитектурные решения, то есть в некоторых представлениях, что ну, экономичный там, экологичный дом, это значит, там должно быть 25 метров утеплителя, там супер какие-то мембраны. То есть по факту, на самом деле, каждый внутренний угол изгиба дома, он создает дополнительную энергопотерю, да, в связи с тем, что этот угол, он не прикрывается утеплителем. А чисто конструктивное решение, там образуется мостик холода естественным образом, потому что на один там вот этот промежуток угла площадь утеплителя, она в два раза меньше, чем на обычном участке. И то есть каждая такая пластика выступ дополнительно создает проблемы с точки зрения конструктива и теплоизоляционной защиты. Да? Ну, это если говорить про архитектурные решения, связанные с экологичностью, да, решений. Но мне интересно, на самом деле, не только решения, связанные с инженерными подходами в плане, скажем так, раздела АР, или там архитектурного проекта, именно в плане конструктива здания, но и в плане образа жизни, который мы ведем в городах, в субурбиях, мегаполисах, агломерациях. Сам принцип организации жизни в городах. Как он может измениться, чтобы у нас жизнь в городах была более экологичной? У людей почему-то ощущение загородного образа жизни ассоциируется с каким-то экологичным. Но это может быть экологично только по отношению к самому человеку, да? А по отношению к самой природе там ничего экологичного нет как такового, потому что объем ресурсов, которые используются в этот момент, когда человек живет за городом, он возрастает в разы по сравнению с тем количеством ресурсов, которые тратятся, если он живет в многоквартирном доме. А какие есть доводы по поводу того, что у нас должен меняться образ жизни, и учитывая между всеми этими параметрами еще и вопрос пандемии, да? Как быть людям? Как нам жить? В общем, вопрос. Жить ли нам в уплотненных мегаполисах, которые будут очень эффективными с точки зрения экономики и с точки зрения экологии для природы, потому что там есть возможность более эффективно использовать ресурсы. Либо все-таки нам жить в субурбиях, малоэтажной, одноэтажной Америке, так называемой, и накручивать километровые пробки, стоя в очередях в гипермаркетах, накручивая километры, тратя электричество, бензин, для транспорта. Где эта золотая середина? Где это та грань, которой мы можем сделать благо, скажем так, как для себя, так и для природы, для окружающего мира? Есть ответ у экологов на этот счет или нет?
Ну, вообще, как известно, все идеи, где пытаются применить какой-то один формат, один кейс на всех для всеобщего блага, кончаются довольно плохо. В принципе, исторически подтвержденное, свидетельственное такое наблюдение. Поэтому я сейчас не буду брать на себя такую роль экотирана, который указывает, как другим надо жить, так, чтобы было всем хорошо. Я уверена, что, собственно говоря, как ты уже описал, ранее, несколько в гротесном ключе.
Как говорится, не говорите, как мне жить, я не скажу вам, куда вам идти, да?
О чем ты говоришь? Мы не должны ничего делать. Я только говорю, что немного здравомыслия вам не повредит. Значит, все, кроме тебя, ошибаются. Во Франции, в Италии, Германии, Америке. Послушай, Тео, прежде чем изменить мир, ты должен осознать, что ты сам его часть. Ты не можешь смотреть на него со стороны. Ты единственный, кто стоит в стороне.
Жизнь в городе имеет тоже свои преимущества. И, разумеется, я не говорю, что только один человек, вот обыватель будничный, вот как все мы, должен брать на себя полностью задачу, вот экологический долг, так сказать, возместить. Это должна быть совместная работа. Это должна быть совместная работа также с государством, правительством. То есть мы должны, собственно говоря, знать, что нам по праву, какие условия, собственно говоря, могут предоставляться и запрашивать соответствующие. То есть недавно были большие обсуждения климатических вопросов, многие остались этим недовольны, не получили, собственно говоря, решения тех вопросов, которые ожидали, и дискуссии по этому поводу продолжаются. Люди считают, что государство должно им больше помогать вот в этих вопросах, потому что это во всеобщих интересах. Вот, поэтому я не могу и не буду, и не хочу говорить, да, как ты уже сказала ранее, как кому жить. Но я могу рассказать о тех решениях, которые на разных уровнях могут предпринимать, как жители городов, как жители деревень, причем и в вопросе нашей обычной будничной жизни, так и в вопросе каких-то уже более глобальных требований или работы на уровне специалистов.
Ну, ты рассказал про загородные дома, где там есть система геотермальных источников и прочее, да, вот таких инженерных решений, которые позволяют сократить энергопотребление и так называемый нулевой цикл делать. А что можно предложить для крупных мегаполисов с точки зрения сокращения выбросов, улучшения качества городов?
На самом деле, я бы сейчас хотела сказать вот в этой теме пару слов о данных. Дело в том, что в России далеко не все данные относительно качества того же воздуха, качества среды, уровня загрязненности находятся в открытом доступе. Я проходила обучение в Сеуле, и там у каждого жителя есть приложение на телефоне, которое он обычно просматривает каждый день, чтобы решить, ну, в добытобическую эпоху, надевать ли ему маску или нет. Сейчас, понятно, и носят все там. И это связано с большим количеством загрязнений в воздухе. Они настолько сильны там, что люди действительно, ну, бывают дни, когда им лучше остаться дома посидеть. Эти данные открыты, и люди могут устраивать как-то цикл своего дня, своих выходных, просто своей жизни, исходя из условий, которые в настоящий момент присутствуют. У нас такой системы нет. Данные эти во многом закрыты. И было бы здорово, чтобы люди просто начали требовать доступа к подобной информации и проводить экологический мониторинг. Это на самом деле задача уже больше для специалистов в разных причем областях. Ну, экологический мониторинг, он вообще включает мониторинг загрязнения воды, земли, воздуха. И смысл стоит в том, чтобы отслеживать текущее состояние и тенденции. И это используется для принятия различных управленческих решений. Вот сейчас я даже скажу в первую очередь о транспортниках. Потому что, как мы знаем, в городе основной источник загрязнения воздуха — это автотранспорт. И с помощью мониторинга можем узнать, как влияют ограничения скорости, строительство развязки или новые дороги, развитие общественного транспорта и другие факторы на уровень загрязнения вот от этого конкретного источника.
Я хочу вставить свои 5 копеек в эту историю. Я просто сейчас наблюдаю такую тенденцию, что в свое время, еще там советское, были разработаны так называемые санитарно-защитные зоны. И от каждого источника загрязнения были разработаны зоны, которые предполагали защиту населения от различных вредных факторов. Ну, то есть защита, она заключалась только в том, что просто расстояние до этих объектов старались отодвинуть подальше, в зависимости от уровня интенсивности источника. Сейчас такая тенденция, что большинство проектов, я так наблюдаю, что эти санитарно-защитные зоны сокращаются всеми правдами и неправдами, так или иначе их пытаются каким-либо образом обойти, сократить. Да, там предлагаются комплекс решений по сокращению этих зон, но так или иначе получается так, что чем плотнее город, тем мы становимся ближе, наша жизнь становится ближе к этим источникам загрязнений. Что делать с этим? вот с этой проблемой, как твои сторонники считают, что необходимо предпринять для того, чтобы эту проблему каким-то образом можно было решить? Потому что тут получается два полюса. Да? С одной стороны, есть земля, которая не используется рядом с этими СЗЗ и источниками загрязнений, а земля дорогая. А с другой стороны, у нас есть вот эти источники загрязнений. Может быть, есть какие-то суперэкраны, которые закрывают, защищают нас от вредных источников. Что сегодня предлагает архитектурные какие-то, может быть, решения в плане защиты города вот от таких вот вредоносных факторов?
Но ты сейчас больше говоришь даже не об архитектурных решениях, а об инженерных, разумеется, есть разработанные рядом стран системы уменьшения вреда, фильтрации для предприятий. Да, это есть, и к этому вопросу, думаю, ну это прям тема для отдельного исследования, для отдельного диалога. Но то, что ты сейчас затронул касаемо компетенции архитектора, это вопрос расползания городов. Это действительно тема, которая давно исследуется. И есть ряд бюро, компаний, которые предлагают свои решения для этой проблемы. Я вот знаю то, что бюро MLA+, оно предлагало свои решения по сжатие города, получается. То есть есть такие тенденции, вот эти проекты развития территорий, которые предполагают дальнейшее развитие вот городов во все стороны, хотя это на самом деле не самая актуальная городская потребность. То есть часто, ну, наоборот, надо делать города более компактными. Есть большие территории, которые являются никак не используемыми, не эксплуатируемые. Это пустыри, просто неблагоприятные какие-то участки городские. Ну вот, в общем, у нас есть чем заняться внутри уже существующей инфраструктуры.
Экономические процессы заставляют девелоперов делать обратные вещи в связи с тем, что реконструкция старых городов выходит гораздо дороже, чем строить в чистых полях. Но это отдельная тема для дискуссии. Но я хотел бы, чтобы ты еще поподробнее рассказал про свою экотусу. Что это за организация, какая у нее миссия и что она вообще собой себя представляет?
Вообще, я обязательно расскажу про экотусу, но ты затронул еще пару тем, которые вот сейчас, так сказать, проскользнули в нашем с тобой диалоге. И я действительно не экономист, я не буду говорить с уверенностью о влиянии тех или иных вещей. Но вот, кстати говоря, нельзя не рассказать про влияние ухудшения экологической ситуации на экономику. То есть есть организации, которые делают определенные подсчеты, прогнозы. И, насколько я помню, к 2060 году обещают, что последствия загрязнения воздуха, в частности, составят примерно 1% мирового ВВП. В общем, это более 2,5 триллионов долларов. И, в принципе, ежегодные затраты в мире на здравоохранение в связи с загрязнением воздуха, они постоянно неуклонно растут. И к тому же к 2060 году обещают какое-то очень значительное повышение. Вот. И, к слову, затраты в связи с рабочими днями, потерянными из-за болезней, из-за тех же самых загрязнений. В основном это ударяет по сердечно-сосудистой системе и, да, и как раз-таки системы дыхательных путей. Они тоже вырастут. Вот поэтому не надо думать, что экология тянет только... В общем, только она потребляет эти огромные ресурсы денежные.
Ну, на самом деле, ты очень-очень правильно поставишь вопрос, потому что сегодня, к сожалению, у нас принимается решение на основе краткосрочных ретроперспектив. То есть, может быть, да, мы сегодня там сделаем решения менее экологичные, они будут дешевле, и, может быть, действительно, они будут более окупаемыми, может быть, там инвестиционный план быстрее окупится на перспективе там 3-5 лет, и все будет прекрасно, инвестор доволен, может быть, и покупатели квартир довольны. Но если мы посмотрим на перспективу, например, 20, 50, 100 лет, о каких удовлетворенностях мы можем говорить? Когда люди будут болеть, когда люди будут заражены какими-то там вредоносными химическими элементами, возможно, там какой-то микропластик, там загрязнение и прочее, прочее, которые в конечном счете скажутся на качестве жизни. Этот момент, к сожалению, сегодня очень часто из всех совещаний, всех принятий решений уходит из вида. Я бы хотел, чтобы наш выпуск сегодня заставил наших слушателей задуматься о том, что нас ожидает в перспективе ближайших сотен лет.
Все люди на Земле станут
такими. А, да? Я впервые. Да. Откуда? Откуда вы знаете, какими станут люди? Если вы,
такими?
Если вы не знаете священной истории.
А, электрокары, да? да, они экологичны, да, там, может быть, в короткой перспективе, но никто не говорит о том, как перерабатывать эти аккумуляторы. Никто не говорит о том, что у нас энергопотребление добычи лития, она гораздо дороже, чем добыча нефти. Никто не говорит о том, что у нас там сама инфраструктура, чтобы ее реализовать для эксплуатации этих электрокаров, она может стать еще дороже, чем существующие там сжигательные там станции какие-то, да, по нефтепереработке. То есть... оценка всех рисков на долгосрочной перспективе. Вот что важно узнать. Вот что важно понимать и оценивать в ближайшем будущем.
Люди могут сказать, ну и лицемер. Конечно, он всего лишь гонится за деньгами.
Давай на секунду поговорим о миссии Крю-2.
Мне кажется, я должен подробнее об этом рассказать, о этой лицемерной истории.
Я бы хотел, чтобы все слушатели нашего подкаста задумались о том, как их конкретные действия в малых каких-то формах, начиная с переработки, там, отсортировки мусора, заканчивая тем, что вы сегодня купили бутылочку из нержавеющей стали вместо того, чтобы покупать пластиковую, да, заканчивая тем, что вы в своих проектах принимаете решения, которые направлены на защиту будущих поколений, возможно, ваших детей с точки зрения экологии. Вот что бы я хотел, чтобы сегодня какая мысль прозвучала, да, и была услышана среди наших слушателей. Но, по-моему, ты еще хотел что-то добавить. Извини, что я тебя перебил, просто мне очень это было важно озвучить.
На самом деле, остальное я уже могу раскрыть в целом в причинах создания проекта. Он родился еще в стенах СВБГСУ, когда я обучалась там на специальности архитектор. Я являюсь создателем проекта, но на самом деле это большая команда, и приписать все заслуги только себе, разумеется, не могу. Это, в первую очередь, ряд единомышленников. Сейчас он, к моей радости, разбавляется не только архитекторами, но еще и специалистами смежными. Это, и, в первую очередь, строительство — это самое актуальное, и даже как бы ребята-айтишники, которым это интересно. И на самом деле проект родился из желания вывести вот вопрос устойчивой архитектуры, принципы устойчивого развития и энергоэффективной архитектуры из ниши какой-то узкой в более широкую. И вот даже отвечая на твой более ранний вопрос, что же делать, уезжать там в деревню и сидеть там в берлоге или оставаться жителем мегаполиса, который каждое утро оказывается в автобусе. На этот вопрос мы тоже, собственно говоря, отвечаем вместе, в команде. Для этого нужно комьюнити. И вообще я, в принципе, хотела бы отдельно выделить очень большую силу как раз-таки работы в команде. Очень многие идеи, они рождаются именно из диалога, из обсуждения, из разных точек зрения и их симбиоза.
Экотуса — такая компания ребят, которые хотят заниматься экологическими проектами и которые обмениваются знаниями, опытом внутри этой команды, да, и которые как раз занимаются отчасти, как я понимаю, различными проектами, связанными с этой сферой.
Да, мы действительно являемся лабораторией. У нас три направления. Первое направление — это вообще, в принципе, мы занимаемся вопросами города. Мы такие, независимо от специальности, мы такие мини-урбанисты. И у нас есть три направления. Первое направление — это образовательное, там, где просветительское, вернее, там, где мы зовем каких-то интересных людей, спикеров к нам, чтобы они выступили с лекции, организуем круглые столы. То есть мероприятия, где мы зовем компетентных профессионалов, и они дают нашей аудитории знания. Второе — это образовательный уже процесс. Там, собственно говоря, наша команда может сама проявить себя, поделиться своими научными работами, заколлаборироваться с другими лабораториями. Допустим, мы сотрудничали с лабораторией устойчивого развития ИТМО. То есть у нас, наша команда — это главная вообще ценность проекта, и это то направление, где команда дает то, что знает уже сама. Третье — это практическое. Мы реализуем уже свои кейсы. Так, например, можно отнести к этому воркшоп, который у нас пошел на реализацию. Это был воркшоп для разработки функционального плана технологичного экопоселения в Черногории. Мы, собственно, познакомились с заказчиком, который решил организовать это все вот по как раз-таки какому-то последнему слову технологии уже известных разработанных. И другие организации, которые обращаются к нам, зная о наших ценностях, чтобы выполнили для них какие-то соответствующие задачи.
Так что, если вас тревожит тема экологии, если вы архитектор или эколог, или урбанист, обращайтесь к Ангелине. Я думаю, вы найдете общий язык и замутите какой-то грандиозный проект, который спасет планету от катастрофы.
Нет, на самом деле, у меня всплыло в памяти то, что ты говорил сегодня про элитарность и архитектуру. И это очень актуальный вопрос, ты озвучил. Буквально недавно читала статью на тему того, является ли экология новой роскошью. Потому что ряд каких-то даже модных гигантов стали строить экологичные виллы, вроде виллы Карла Лагерфельда. Я бы, наверное, хотела донести то, что экология не является какой-то элитарной культурой. Это максимально повседневная часть, которая даже в архитектуре, даже в архитектурных примерах не требует ориентации на эти гигантские, дорогущие проекты, сертификат МЛИТ или БРИАМ. Это какие-то простые решения, которые можно реализовывать каждым днем, просто подключая немного смекалки. Вот. И это доступно абсолютно каждому специалисту, даже который не углубляется в эту тему. В общем, экология, устойчивая архитектура — это не о каких-то несоразмерных человеку гигантских проектах с натыканными туда зелеными деревцами. Это просто какие-то эргономичные, удобные решения, которые находят баланс, равновесие между человеком и окружающим миром. Пожалуй, вот.
Мне спрашивают, а какая самая вредоносная и самая химически опасная промышленность в мире? И я начинаю думать, ну, наверное, ядерное там какие-нибудь вооружения, или там нефтепереработка, или там, может быть, добыча урана. И меня поразили ответом, оказывается, самая вредная для окружающей среды промышленность — это производство, которое занимается изготовлением тканей. И производство, которое как раз делает одежду, у них очень мощное связанное производство, связанное как раз с покраской одежды, с обработкой хлопка, обработкой всяких различных тканей. И там используется колоссальный объем количества воды, потому что я думал, что это на самом деле не такое уж и вредное производство. Оказывается, это самое одно из вреднейших производств. И сейчас как раз с этим связан новый тренд с переработкой вещей. Ну, то, что ты говорил как раз про осознанное потребление, чтобы люди покупали вещи не потому, что хочется и модно, да, а потому, что только когда нужно, да, и когда это действительно необходимо. И набирает тренд волны переработки бывших вещей, да. Но я слышал, что есть еще такие движения, которые отправляют там в стран третьего мира бывшую одежду контейнерами, чтобы она получила новую жизнь. Но, на мой взгляд, это не очень эффективное использование ресурса, но больше, наверное, вопрос к ООН или там, к каким-то организациям, которые связаны с этим. Может быть, ты еще знаешь какие-то факты удивительные, которые не совсем, на первый взгляд, укладываются в умах?
Ну, дополняя то, что ты сказала, да, действительно, это так. И, в принципе, мир от нас по всем фронтам требует каких-то новых решений, определенной смекалки. С хлопком все верно. Казалось бы, такой приятный экологичный материал, но вот он, например, является причиной пересыхания Аральского моря. Там, конечно, есть еще факторы, не так легко пересушить море, но основная причина.
Так что, когда вы носите хлопковую свою маечку, думайте о том, что из-за вас высохло море.
Ну ладно, уж спасибо. Просто у нас есть новая Грета Тунберг в твоем лице. Нет, не надо об этом думать, собственно говоря. Просто нужно знать, все, ответ ко всему — это знание. И есть знание о новых прекрасных материалах, которые не являются такими просто крушительными для природы. Есть новые экологичные материалы. Это не всегда, кстати, только переработанные материалы. Допустим, из того, что я знаю, что лично мне очень интересно показалось, это использование крапивы. Это прочный материал.
Я слышал, что сделали новую ткань из конопли.
Да, тоже про это слышала. Но, кстати, конопля тоже довольно много ресурсов затрачивает на то, чтобы ее выращивать. Они тоже много потребляют воды, очень тоже такой капризный, скажем так. Ну, не фрукт, но, в общем, да, капризное растение тоже много воды потребляет. Поэтому, да, крапива непритязательная, прочная, удобная, напоминает нам о классной сказке из детства. Вот, это прям интересная такая разработка, которая мне понравилась. Она не является какой-то супер закрытой, труднопокупаемой, нет. Ее уже спокойно можно купить в магазинах. Это не такие исследования экологичные, как, я не знаю, там, превращение бетонных домов в перезаряжаемые аккумуляторы, как сейчас пробуют делать шведские ученые. Нет, это что-то очень доступное обычным людям, и таких решений много.
Слушай, ну на самом деле часа одного недостаточно, чтобы раскрыть всю эту тему, надо ее делить на части, но мне сразу сейчас вспоминается о том, что сейчас появляются новые бутылки там, из материала, который разлагается быстро, да, а я вот начинаю думать о том, что а почему бы мы не проектировать нам дома таким образом, что оно испытывает свой срок годности, да, вот, например, сейчас носят пятиэтажки, да, а куда их? Вот их просто выкидывают, их просто закапывают в землю. А они могли бы получить новую жизнь, если бы они уже были изначально спроектированы так, чтобы их можно было использовать в каких-то других целях. Например, там, сделать какое-то ограждение, там, или сделать потом из них, можно было, например, там, покрыть автодороги, например, как вариант. Я, конечно, фантазирую, но какие-то такие решения, которые бы могли дать вторую жизнь, вот те же самые лопасти от вот этих ветряков, их тоже закапывают. А могли бы они стать элементом какого-то дизайна, например, какого-нибудь музея. В этом плане поле для фантазии еще не паханное. Для того, чтобы дать новую жизнь тем вещам, которые исчерпали свой срок годности, скажем так. И было бы здорово, если бы начали задумываться о том, как проектировать вещи, дома в том числе, да, города, здания, чтобы потом, когда они исчерпали свой срок годности, они могли получить вторую жизнь. Либо, может быть, очень быстро возобновиться каким-то образом или обновиться, да, чтобы это было минимально с точки зрения затрат и энергии.
Да, я согласна с тобой. И, собственно говоря, есть еще такие активные фантазеры. Допустим, я знаю кейс, когда строительная компания из Ганновера, Германии, построила здание, дом из отходов строительных. Вот, и таких кейсов тоже довольно много применяются. И мне кажется, это на самом деле еще несет довольно положительный психологический фактор, потому что люди, проектируя такие сооружения, создавая вот такие, в принципе, решения, они очень вкладываются в то, что делают. То есть там же их мысль, там их задумка. Психологически так выстроено, что человек больше ценит то, больше любит то, во что он вложился больше. То есть на элементарных примерах я уверена, что своего домашнего животного, с которым ты гуляешь или просто которым ухаживаешь, ты любишь гораздо больше, чем свою преподавательницу по математике, хотя очевидно, что дала тебе преподавательница побольше. Вот. И также работает и с вот этими домами, решениями. Они обычно сделаны с большой любовью тех, кто этим занимается. Это тоже, на самом деле, рождает такое более ответственное потребление. Этически это более корректно. Это стоит большую связь и сопричастность между человеком и то, в чем он живет, то есть что он делает.
Слушай, ну мы не раскрыли еще момент, давай уже добьем тогда полностью. Потому что я знаю, что для многих понятие осознанность и понятие устойчивой архитектуры — это все равно, что сказать на китайском какое-то слово. Давай все-таки расшифруем, декодируем, скажем так, эти два слова, потому что я думаю, это важно для понимания вообще происходящего.
Думаю, на сегодня хватит. Ты очень терпеливая.
Ну хорошо, мы сейчас заходим на особенно такую шаткую площадку. В принципе, на самом деле, надо понимать, что, говоря об экологии, мы вводим в себя в очень большую такую площадку для дискуссии. Очень много споров, очень много мнений, разночтений. Но это, в принципе, и хорошо, потому что, когда о теме говорят, когда они рассуждают, значит, то, что она определенно жива и продолжает жить, обрастать какими-то новыми идеями, направлениями. Вот. Но сейчас мы прям особенно такую мейнстримную историю заходим, которая сейчас, я не знаю, что не из каждого утюга звучит. В общем, да, на самом деле осознанность, если уйти из каких-то инстаграм-клише, это очень простое понятие, которое означает наблюдать, чувствовать то, что с тобой происходит. То есть, на самом деле, чтобы быть осознанным, не обязательно покупать какой-нибудь курс. Можно просто сидеть на своей кровати и натягивать на ногу носок. Но быть в этот момент в этом процессе, осознавать, что ты делаешь, и чувствовать этот процесс. Все.
Кое-кто когда-то сказал, что это все запасной аэродром для богатеньких.
Поздравляю, друзья, вы стали осознанными. С вас 5000, да. Покупайте мой курс. Как экология, этичность, этичный бренд, осознанность. Тоже неспроста. Мир требует от нас уже новых качеств, новых компетенций, новых условий. Вся экологическая обстановка, в том числе общемировая обстановка, показывает нам, что жить как раньше уже нельзя. Давайте по-новому.
Я представляю, идешь по улице, там билборд, спроектировано этичными архитекторами. К сожалению, пока что такого понятия не существует, не закрепилось. Может быть, мы станем прародителями этих идей, и появятся такие представления и понятия.
Понятие «этичный бизнес», оно существует?
Но этичный архитектор пока что еще не закрепилось в умах. К сожалению, сегодня архитектор проектирует то, что его просят. Чего изволите, скажем так. Если бы архитектору давали больше власти, скажем, в этом плане, наверное, у нас был бы более красивые города.
Это тоже тема для отдельного подкаста. Реалии архитектурного мира, архитектурной жизни. Это не то, зачем мы в северной столице. We'll be right back.
Ну что ж, с вами был основатель Экотусы Касавина Ангелина, архитектор из Санкт-Петербурга. Ну а с вами был подкаст «Загадки архитектора». Я ее ведущий Воронцов Владислав. Спасибо, что интересуетесь всем новым. До скорых встреч.